Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит четвертая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
То ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а, быть может, и от соприкосновения с потусторонним миром, или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель, тотчас заснул, как убитый. Строфа вторая. Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-под полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак. Зрение у него было острое, как у хорька, и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили 4:15. Скрудж прислушался. К его изумлению часы гулко пробили 6 ударов, затем 7, 8 и смолкли только на 12-м ударе. Полночь, а он лег спать в 3:00. Часы были неправильны. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь. Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил 12 раз. «Что такое?» «Быть того не может», — произнес Скрудж. «Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки? А может быть, что-нибудь случилось с солнцем? И сейчас не полночь, а полдень?» Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть ее рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз, и очень тихо и безлюдно. Никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула «спустя 3 дня» по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Скруджу или его приказу не имела бы ровно никакого смысла. Скрудж снова улегся в постель и стал думать. Думать и думать, и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе. А чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал. Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он по зрелом размышлении решал, что все это ему приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос, сон это или явь, снова вставал пред ним и требовал разрешения. Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще 3/4. И тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака. Когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно было назвать довольно мудрым. Последние 1/4 часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар. Динь-дон! 1/4 первого принялся отсчитывать Скрудж. Динь-дон! 1/2 первого, сказал Скрудж. Динь-дон! 15:45, сказал Скрудж. Динь-дон! 1:00 ночи, воскликнул Скрудж, и торжествуя, и все, и никого нет. Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола, и тут же он прозвучал густой, гулкий, заунывный звон. Час! В то же мгновение вспышка озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати. Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. И так полог кровати был отброшен, а Скрудж, прискочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом. Вот как мы с вами. Ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой слушатель. Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные, рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца. Однако на лице не видно было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги обнаженные, так же, как и руки, поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку астралиста. А подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била в него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это должно быть и явилось причиной того, что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться. Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристально вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его способностью. Ибо, подобно тому, как пояс его сверкал
и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал 20 ногами за раз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем, и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и привидение, как ни в чем не бывало, приобретало свой прежний вид? «Кто вы, сэр?» — спросил Скрудж. «Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано?»
«Да, это я». Голос духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя дух стоял рядом.
«Кто вы или что вы такое?» — спросил Скрудж.
«Я — святочный дух прошлых лет».
«Каких прошлых?» «Очень давних», — осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.
«Нет, на твоей памяти».
Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание? Скрудж, вероятно, и сам не мог это объяснить, если бы это потребовалось. Но так или иначе, он попросил привидение надеть колпак.
«Как?» — вскричал дух. «Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза?»
Скрудж как можно почтительнее заверил духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть, и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело духа к нему.
«Забота о твоем благе», — ответствовал дух.
Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешало бы ему лучше спать по ночам. Вот это было бы благо. Как видно, дух услышал его мысли, так как тотчас сказал: «О твоем спасении. В таком случае берегись». С этими словами протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть. «Встань и следуй за мной». Скрудж хотел было сказать, что час поздний, и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище, много ниже нуля, что он одет очень легко, халат, колпак и ночные туфли, а у него и без того уже насморк.
Но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться.
Скрудж встал с постели, однако, заметив, что дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние. «Я простой смертный!» — взмолился Скрудж. «Я могу упасть!»
«Дай мне коснуться твоей груди», — сказал дух, кладя руку ему на сердце.
«Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия». С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз, он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю. «Боже милостивый!» — воскликнул Скрудж, сплеснув руками и озираясь по сторонам. «Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!» Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь не было оно мимолетно и невесомо, разбудило какое-то чувство в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат», — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?» Скрудж, скрывающим голосом, вещь для него совсем необычная, пробормотал, что это так, пустяки, и попросил духа вести его дальше. «Узнаешь ли ты эту дорогу?» — спросил дух.
«Узнаю ли я?» — с жаром воскликнул Скрудж.
«Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами. Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней?» — заметил дух. «Идем дальше».
Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец, вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью. «Все это лишь тени тех, кто жил когда-то», — сказал дух, «и они не подозревают о нашем присутствии».
Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того, как они приближались, Скрудж узнал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах? И почему сердце так запрыгало в его груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиление, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок? А школа еще не совсем опустела, — сказал дух. Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек. Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул. Они свернулись с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме. Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую, и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные, холодные, почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей. И что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигуру мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. И Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь, писк и возня мышей за деревянными панелями и доносившиеся откуда-то из недр дома эхо и звук капели и затаившегося желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающийся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине, все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.
Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии с топором, заткнутым за пояс. Он стоял пред ними, как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами. «Да это же Али-Баба!» «Не помня себя от восторга!» — вскричал Скрудж. «Это мой дорогой!» «Старый, честный Али-Баба! Да-да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али-Баба явился ему! Да-да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин, и его лесной брат Орсон! Вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал!» В исподнем у ворот Дамаска, разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами. Вот он стоит на голове, по делам ему, я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе? Тот-то были бы поражены все коммерсанты лондонского сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор, да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом.
Прозвучала четвертая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.